Мы видели пример Туркменистана, где переход власти от Ниязова к совершенно на тот момент неизвестному Берды Мухамедову прошел очень гладко, и никаких существенных изменений в стиле правления и в политической системе не произошло. Можно ли ожидать такого же сценария в Узбекистане, или вы чувствуете сейчас воодушевление и думаете о том, что могут произойти большие перемены?
Предсказать, конечно, сразу нельзя. Подождем несколько дней, как сложится обстановка с распределением мест. То есть я думаю, что они уже договорились. Я слышал, что уже установился какой-то консенсус между премьер-министром и его заместителем, то есть между Мирзияевым и Рустамом Азимовым, что они будут в будущем командовать парадом в Узбекистане. Это вчера получил такое известие. Но любое может случиться, потому что за 27 лет узбекский народ очень устал от государственного террора. Очень устал от неопределенности, от нищеты. После ухода этого диктатора может произойти совершенно неожиданное событие. Потому что синдром Андижана уже постепенно уходил вот в течение последних 2-3 лет. То есть страх, который навел Каримов в 2005 году, расстреляв мирную толпу в Андижане, он уже почти, что можно сказать, растаял к этому дню. То есть уже люди уже к концу жизни Каримова открыто говорили против него и не боялись высказывать свое мнение и на улицах, и в других учреждениях, в школах, государственных учреждениях. Так что все можно ожидать в будущем. То если народ будет требовать уже свои права, как и должно быть, то уже старая политика, каримовская политика уже не будет катиться ничего. То есть в Узбекистане. Там должно измениться положение. Мы надеемся, что изменится там ситуация к лучшему.
В 1991 году вы были главным соперником Каримова на президентских выборах. Представим, что он тогда проиграл. Вот были ли предпосылки для того, чтобы Узбекистан стал по-настоящему свободной демократической страной? Или вот сейчас, глядя с высоты 2016 года, понимаешь, что он все равно неизбежно бы пришел к той или иной форме диктатуры?
Во-первых, я открыто вам скажу, мы не были готовы взять власть. То есть, хотя большую поддержку получил от узбекского народа. Но мы морально не были готовы к власти. Мы готовились стать за те 5 лет, которые он президентствовал, остаться в оппозиции и делать такую конструктивную оппозицию. И готовиться уже к настоящей власти уже через 5 лет. Потому что команда была очень сравнительно тогда молодая и неопытная еще. Поэтому мы не надеялись на такой большой успех, который вдруг пришел, когда мы пошли к выборам, и увидели, что мы почти что выигрываем выборы без единой копейки. То есть вот эта интеллигенция нашей, они просто сами уже отмечили, увидев такой неожиданный успех. Но мы не были готовы к власти. Поэтому нельзя сейчас предсказывать, что было бы, если бы мы не пришли к власти. Но сегодня мы готовы. Сегодня в течение уже 27 лет все еще нет, кроме нас, какой-то организации, которая все еще имеет положительный имидж среди народа. Поэтому в течение всех этих 27 лет Каримов гонялся за мной, чтобы убить меня. И 3-4 раз делал попытку уничтожить меня. И, слава богу, я остался жив. И мы надеемся, все еще надеемся вернуться на родину и присоединиться к такому мирному процессу созидания и участвовать уже в свободных выборах в Узбекистане.
Последнее покушение на вашу жизнь, попытка покушения, была ведь совсем недавно, в декабре прошлого года, да?
Да, совершенно верно. Это в Стамбуле была такая попытка. Но предотвратили. И они сидят сейчас в тюрьме. Один из них офицер узбекской спецслужбы. Они сидят в тюрьме сейчас.
Ну, вообще правление Каримова отличалось крайней жестокостью к политическим оппонентам, причем самых разных взглядов. И многие ваши соратники были арестованы в Узбекистане. Сколько сейчас политзаключенных, в частности, среди сторонников вашей партии, может быть, вы какие-то имена можете назвать?
Я могу сразу назвать имя моего брата Мухаммад Бекчана. Он сидит уже 17 лет в тюрьме. Двое братьев были выпущены по болезни. Один сидел 14 лет, другой 13 лет. То есть трое братьев у меня сидели. И все остальные, которые сейчас, если буду перечислять, тысячи людей, не сотни, а тысячи людей, которые сейчас сидят за свои убеждения, за свое инакомыслие в Узбекистане. Не сотни, а тысячи. Это не преувеличиваю я. Посмотрим, если из окружения Каримова придет к власти и будет та же политика, то тогда, конечно, у народа остается единственный путь. Это путь восстания. Потому что мы уже, не дай бог, еще 20 лет диктатуры. Этого народ не вынесет.
В Узбекистане огромная экономическая эмиграция. Ну, естественно, очень многие узбеки работают в России. А вот политическая эмиграция, велика ли она? И удалось ли в изгнании создать серьезные политические структуры, оппонирующие режиму Каримова?
Знаете, мы как можем оппонируем и стремимся повышать людей в закрытой стране, как Узбекистан. От нас получает информацию про Узбекистан, наши узбеки внутри, потому что там полная изоляция от всего. И мы стараемся, живя здесь за рубежом, конечно, как-нибудь поддержать дух сопротивления. И издаем газеты, то есть интернет-газеты, и у нас есть интернет-радио, и распространяем свои CD-диски. Сейчас это тоже перестали, потому что это тоже стало опасным делом. Сейчас только через интернет. То есть сейчас у нас лучше с пропагандой в Узбекистане работать стало. Очень много сейчас возможностей технологических. Множество нам очень помогли последние годы. Мы у нас более активно работаем с пропагандой. Мы работаем как можем, но за рубежом у нас нет такой большой силы. У нас потенциал, очень великий потенциал поддержки внутри страны. Сейчас, если мы вернемся домой, если мы действительно будем участвовать уже в таких свободных выборах, 90% мы получим голосов избирателей. В этом нет никакого сомнения. Внутри страны это они могут вам подтвердить, что это действительно так. Не потому, что это мы, а любой кто-нибудь придет сейчас из народа, любой получит такое количество голосов. Потому что, грубо говоря, осточертел этот режим народу.
Понятно, что вы, как главный политический противник Каримова, вряд ли можете сказать о нем хоть что-то доброе. Но, может быть, вспомните что-то, что можно назвать его заслугой? Или такого в принципе нет?
К сожалению, ничего такого положительного, ничего не могу сказать о нем. О чем бы хотел сказать. Я вначале, когда мы познакомились с ним в 1989 году, когда он пришел первым секретарем ЦК, я очень надеялся, что будет какое-то изменение в лучшую сторону. И с ним я очень вел такой конструктивный разговор всегда. Если критиковал, то критиковал по делу. Никогда такой вот разрушающую оппозицию я не делал. Хотя первый год он действительно подавал какие-то надежды и казался таким искренним. Но это была все маска. Потом через год я знал, что с этим человеком нельзя ни о чем договориться. И началась вот эта рубка. Вы это знаете, потом последующие события.
Но прежде чем вы стали известны как политик, вы были известны в том числе и в России как поэт, и вас переводили на русский язык многие знаменитые русские поэты, в частности, мой друг Алексей Парщиков и другие. Да. Вы продолжаете писать стихи? Осталось место для поэзии в вашей жизни?
Очень мало осталось, но все-таки еще есть место для поэзии. Я пишу и не печатаюсь. То есть поэзия мне дает той радости, того импульса, который мы получали от нее в молодости. Потому что сейчас, я тогда считал поэзию очень важным делом в жизни человека, мужчины. Сейчас, к сожалению, в нашем положении, положение постсоветского такого периода, период диктатуры, жестокой диктатуры, это 100 раз хуже, чем Советский Союз. И заниматься поэзией просто у меня нет ни морали, ни желания. И мне стыдно заниматься поэзией, когда страдает вот там от этого ига столько людей, которые сидят в тюрьме и под таким жестоким, таким, я даже не могу найти слово.
Вы сказали, что сейчас намного хуже, чем в Советском Союзе. А если сравнить правление Каримова с тем, что происходит сейчас в России, с путинизмом, есть общие черты?
Да, есть, конечно, общие черты, но в России, как центр метрополии, как центр империи, можно сказать, все-таки либеральный такой оттенок все-таки режима есть, в отличие от такого черного деспотизма каримовского режима. То есть там интеллигенция более смелая, чем наша. Она более просвещена в политической жизни. То есть они более политизированы, чем наша. Поэтому, естественно, путинский режим, Путин вынужден иногда уступать в каких-то сферах либеральному духу России. И вынужден считать с людьми, которые иначе мыслят, чем он. Но у нас такого нет. У нас полный такой мрак, никакой инакомыслия, ничего не допускается.